Мы с вами, помните, последний раз занялись таким очень простым вопросом, который не требует никаких особых размышлений, никакого вспотения ума, а попытались констатировать те исторические факты, которые оказались востребованными, опять-таки, еще раз в наше время. Речь идет о самых простых вещах, как вы помните. Опять на поверхность вытащили так называемую мифологическую гипотезу, хотя ее громко называют теория происхождения христианства, в которой центральным пунктом является фигура, как они выражаются, Христа. И в данном случае Христос по этой гипотезе, по этой фантазии, я бы сказал, потому что других слов просто трудно и придумать, да, оказывается мифом. О том, что такое миф, я помню, вам говорил. То есть это просто некий идейный образ, который был создан в первом столетии нашей эры и который затем был отображен вот в том, что именуется на современном языке Новым Заветом. При этом решительно утверждалось, что никаких исторических оснований для утверждения о том, что Иисус Христос, о котором пишут Евангелие, был, нет. Таких оснований нет. Я вам говорил уже, что это опять сейчас, вдруг. Ну, ладно, говорили это в 18 веке, но и то не ладно. А уж сейчас это вообще смешно. Мне рассказывали, что будто бы где-то в 60-е годы, когда у нас была особая сильная волна атеизма в эпоху Хрущева, и когда вот эта литература у нас буквально загромождала полки магазинов и библиотек, Христос – миф, миф, миф и миф, то говорят, что будто бы где-то или в Европе, или в Соединенных Штатах специально выставляли эту литературу в качестве анекдота, чтобы все увидели, какой научный уровень, да, исторический научный уровень, да, нашей советской науки, когда она касается христианства. Вот так, ну, будто бы. Но не знаю, это, может быть, на самом деле это было, или уже, так сказать, своего рода легенда, но которая очень точно отражает суть вещей. Это уже вопрос другой. Хочу вам сказать вот о чем. Почему речь идет о Христе именно? Может быть, я даже вам говорил, но напомню, по крайней мере, что если основатели других религий имеют значение для этой религии только в качестве именно основателя и того человека, который развил, если хотите, или оформил данное учение, то в христианстве совсем не так. Будду можно было бы заменить кем угодно. Конфуция, Зороастра, даже Мухаммеда, если хотите. Да, почему? Они только дали учение. Учение дали. Но в конце концов, ну, не обязательно же должен был дать именно Сакьямуни. Мог дать и другой человек. То же самое учение. Тоже получить такое же озарение и стать Буддой. Так ничего бы не изменилось. В христианстве все не так. В этом, кстати, одна из удивительных черт христианства. Что в христианстве без Христа так все рассыпается полностью. Христос не просто учитель, не просто основатель этой религии. Совсем нет. Слышите? Совсем нет. Он не просто центр даже этой религии. А вся суть христианства зиждется на чем? На жертве Христовой. Рассказать учение, ну, особенно такую моральную сторону христианского учения, мог бы Иоанн Креститель спокойно. Жертва, крест. Крест, если хотите. Недаром он стал знаком христианина и знаком всего христианства. Символом, если хотите, этой религии. Без креста нет христианства. Без креста и воскресения, соответственно. Потому что, я вам скажу, и сам крест явился только тем орудием, благодаря которому, да, совершается воскресение и Христа, и воскрешение всего человечества. Без Христа христианство теряет все свое содержание. Поэтому если бы удалось доказать, что Христа никогда не было, все христианство распалось бы начисто. Кстати, сейчас делаются очень большие усилия, не сейчас, а начиная вот с того давнего времени, сейчас просто на Западе идет потрясающая, уже, и, видимо, завершающая стадия отречения от Христа как Бога и Спасителя. Христос как Бог и Спаситель становится уже все более редким явлением. Где? В христианских церквах Запада, вы слышите? Не где-нибудь, а в христианских церквах. То есть там, где Он-то и должен быть всем лицом этой религии, так? Там уже Христос оказывается уже просто человеком. Да, совершенным, прекрасным, если хотите, человеком, да, но не Богом. А если Спасителем, то в каком смысле? Он дал те нормы нравственной жизни, которых до него, многие из них, по крайней мере, эти нормы, мы не находим. Вот. Это сейчас ситуация. Как-нибудь, может быть, кое-что я вам расскажу о том, что происходит сейчас в западных церквах, вы будете просто потрясены. Потрясены, до чего там доходит деградация христианского учения и вообще понимания вообще христианства как такового. Так вот, поэтому, учитывая, что те же силы, как сейчас принято, знаете, как хороший есть термин, хороший термин, назвать прямо нельзя. Но мы скажем «силы», определенные силы. Но мы подчас действительно не знаем. Мы не можем даже сказать, мы не можем даже указать конкретных лиц. Поэтому говорим «силы». Но зато не сомневаемся в том, какого рода эти силы. Удивительно, борьба идет именно с христианством. В советское время однажды была издана книга, называлась она «Из пережитого в чужих краях». Автором ее явился человек, видимо, наш резидент, который во Франции прожил 30 лет. Вот. Но резидент, который занимался не вопросами, там, знаете ли, вооружений там, и что-то такое, а именно идеологической стороной жизни, культурой. Вот это «Из пережитого в чужих краях» книжка, она у нас в библиотеке даже есть. Там одна из глав называется «Вольные каменщики». И там, что я помню, меня поразила одна его фраза – «Светского человека». 60-е годы. Вдруг он пишет о вольных каменщиках – масонство. Он пишет, что масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Очень любопытно. Христос стоит, как говорится, поперек горла кому-то. Он. Во всех других религиях нет вот какого-то того зерна, который особенно возбуждает ненависть дьявола. Потому что Христос есть и сама истина. Он Бога-человек. В этом смысле Он Бог. Да. И повторяю еще раз, истинная любовь. То есть все то самое основное, что противостоит дьяволу. И вот видите, любопытнейшая фраза от светского человека. Я помню, просто прочитал когда, просто поразился. Другое дело, когда там другую литературу читаешь, религиозную, или посвященную этой тематике, и когда там об этом говорится. Ну ладно. А здесь, и он указывает целый ряд фактов, там любопытнейших фактов, которые он наблюдал во Франции. Интересные там факты есть. Это светская книга, не религиозного совсем характера, да, а это просто одна из глав. Ну так вот. Итак, вся эта теория мифологическая, будем уж называть их именем, построена на том, чтобы доказать, что Христа никогда не было, как исторической личности. Ну вот, в прошлый раз я уже вам показал, цитировал, вам цитировал издание, причем не какие-нибудь издания, а еще раз повторю вам, какие издания, причем советского даже времени. Плиний-младший, письма, Москва-Ленинград, 1950 год. Издание Академии наук. Академии наук. Светоний, «Жизнь 12 Цезарей». То же самое, только издание 66 года. Тацит, «Анналы». Опять-таки, издание «Ленинград», 69 год. Почему об этом говорю? Вы слышите издания какие? В советское время, в эпоху антирелигиозной пропаганды, издается эта научная литература. И там черным по белому написано. Вопреки всем этим вещам, о которых мы слышим и видим. Но вот сегодня я хочу вам продолжить еще кое о чем сказать немного, с тем, чтобы, ну, с тем, чтобы у вас была более полная картина. Друзья мои, пожалуйста, хоть самую суть запомните. Вам придется говорить об этом. Я поражался, но мне приходилось, вот во встречах даже, повторять эти вещи людям. Не знают люди, удивляются даже. Оказывается, пишут какие высокие, глубокие, широкие ученые люди того времени о Христе. Причем как пишут, часто с пренебрежением, часто с презрением, ну, по-разному. Но и между прочим совсем пишут, оказывается, о Христе, сообщая иногда такие детали, которые свидетельствуют, что здесь уже, да, о Христе было известно в первом столетии. Уже прекрасно было известно. И что это лицо, как историческое, не вызывало никаких сомнений. Вот сегодня я вам хочу привести еще свидетельство, одно свидетельство. Свидетельство очень известного еврейского историка, писателя Иосифа Флавия. Он современник, можно сказать, почти Христа. Ну, не современник, но немножечко помоложе так. Но это человек, который жил в первом столетии, написал работу под названием «Иудейские древности». Как считают историки, что эта работа «Иудейские древности» написана где-то в 93-м году. Сам Иосиф Флавий был в свое время в осажденном Иерусалиме во время войны 70-го года. Попал в плен, был отведен в Рим. Ну, дальнейшая судьба, ну, видимо, продан в рабство. Ну, в общем, около 93-го года, в начале этих лет, он пишет эту интереснейшую работу «Иудейские древности». Книга интересная, я вам скажу. Там много всяких есть деталей, которые вызывают любопытство. Так вот, во всех известных списках древностей, кстати, греческих списках, он писал, не знаю, на каком языке он писал, вот, но, по крайней мере, во всех греческих списках, так, то место, которое нас интересует, звучало таким образом. В это время он перед этим пишет о Понтии Пилате. Вы слышите, кстати, о Понтийском Пилате пишет. Пишет и дальше продолжает. В это время жил Иисус, муж мудрый, которого едва ли можно назвать человеком, потому что он совершал чудесные дела, учитель таких людей, которые принимали истину с радостью. Он привлекал их к себе и привлекал многих последователей, как из иудеев, так и из греков. Интересно, он пишет даже из греков, хотя в Евангелии мы не находим. Он был Христос. Вы слышите, там он говорил, жил Иисус, здесь он пишет, он был Христос. Ну, вы знаете, Христос, то есть по-еврейски «Мессия». Он был Христос. И после того, как Пилат по доносу знатнейших наших мужей присудил его к крестной смерти, однако не оставили его те, которые и прежде его любили. Он опять явился им живой в третий день, как пророки Божии предсказывали об этих и многих других относящихся к нему делах. И до сего дня не исчез род христиан, названных так по его имени. Критика утверждает, что как он, будучи иудеем, мог говорить об Иисусе как Мессии, как Христе. Это невозможно, говорят они. Вообще соображение такое, ну, достаточно такое веское. Он, когда он говорит, что он был Христос. Что на это можно ответить, и вам, возможно, это пригодится. Вы помните историю с Никодимом, как ночью пришел? Помните неожиданно, когда Христа распяли, вдруг пришел еще один, Иосиф. Помните, как ученики по распятии Христа собирались вместе, закрывали двери? Почему? Страха ради иудейского. Помните, даже во время жизни Христа, когда Он исцелил сам Христос слепорожденного, помните, как родители боялись сказать, что их сына исцелили, родители, а сказали так: он сам в совершенных летах, его спросите. А помните, почему боялись? Чтобы не отлучили их от синагоги. Вы знаете, какой страх был, какую создали атмосферу, какую атмосферу создали. Вот как, если ты к Христу относишься положительно, берегись, берегись. А уж после этого, когда Христа распяли, вы помните, что творилось. Что делал только Савл? С вооруженным отрядом ходил по городам. И весям, вы слышите, с вооруженным отрядом и арестовывал, хватал, и избивали, я не знаю, что делали всех тех, о ком узнавали, что они верует во Христа. Савл, гонитель, был жуткий гонитель. К чему я говорю? Есть основания, если действительно он так писал Иосиф Флавий, есть основания предполагать, что и Иосиф Флавий во времена ли, уже в последние времена Христа, хотя, может быть, тогда он был еще мальчишкой или молодым только человеком, или позже действительно оказался тайным христианином. А здесь уже, это 93-й год, видимо, когда он считал, что уже дни его сочтены. А может быть, и просто он написал и пока никому не показывал. Книга оказалась обнаруженной после его смерти. Он мог точно написать, да, исповедать, если хотите, свою веру. Вот ответ. Ответ тем, которые говорят, что не мог Иосиф Флавий, иудей, писать об Иисусе, который распяли при Понтии Пилате, что он был Христос. Мог. Мог. Таковых было немало в то время. Я говорю, тайных учеников Христа, как во время жизни Иисуса Христа, так и после. В связи с этим еще назову другой интересный момент, что сохранилась другая версия иудейских древностей. Версия арабская. Это очень любопытная. В 1971 году появилась публикация этих древностей. Публикация из всемирной истории арабского епископа Агапия. по-арабски «Махбуб». Это арабский епископ X века. Его версии очень интересные. Вот послушайте теперь, как читается это место у него, в его этом труде. В то время был человек мудрый, именуемый Иисусом, жизнь которого была совершенной. Его добродетели нашли общее признание, и многие евреи и язычники стали его учениками. И Пилат осудил его на крестную смерть. И те, кто стали его учениками, проповедовали его учение. Они утверждали, что он явился им живым. Вы слышите, они утверждали. Видите, уже как изменение текста. Уже он ссылается на них. Они утверждали, что он, Христос, явился им живым через 3 дня после его мученической смерти. И последняя фраза. Быть может, он и был тем Мессией, о котором пророки рассказывали чудеса. Видите, какая-то версия, какая осторожная. Ученики рассказывали, и он высказывает вопрос, может быть, он и был тем Мессией. Эта версия, конечно, звучит куда более, так сказать, приемлемее, что ли. Она не так категорична, как первая. Да. Но, как замечает автор данной публикации, кстати, иерусалимский профессор Пинес, ни одно из главных возражений, выдвинутых против аутентичности, то есть подлинности, традиционного варианта свидетельства Флавия, традиционно это то первое, что я вам зачитал, не выдержало бы критики, если бы они были направлены против версии Агапия, вот этой второй. Ни один верующий христианин не мог бы создать такой нейтральный текст. Очень хороший вывод. Действительно, текст нейтральный. Здесь Флавий не высказывает своего убеждения. А видите, это риторический такой вопрос. Не он ли и был Мессией? То есть такой, как мы бы сказали, такой взвешенный подход к этому вопросу. Вот что мы имеем от истории. Причем, видите, в каких даже деталях, в каких даже вариантах. Это же очень интересно. Самое для нас, что важное. Мы сейчас не будем касаться, какой из этих текстов более соответствует, саму тексту Иосифа Флавия. Я вам скажу, в данном случае для нашего этого вопроса не имеет значения и в том, и в другом варианте. Иосиф Флавий прямо утверждает, что Иисус Христос – историческое лицо. И в том, и в другом варианте. Верит ли он в него как Мессию или только высказывает предположение? Главное, он утверждает о Христе как исторической фигуре. Нет нигде даже мысли о том, что это, знаете ли, какая-то идея, оформленная в образе Иисуса. Вот для нас, друзья мои, вот что важно. Кстати, у него, видите, у Иосифа Флавия и о Понтии Пилате говорится. То есть еще один такой косвенный факт, подтверждающий уже историческую достоверность, что ли, евангельских событий, евангельского повествования. Вот. Говорит о распространенности веры во Христа как Мессию. Уже видите, как пишут, в первом столетии. Вот. Ну, а потом еще у него одно любопытное место, да, где он говорит об апостоле Иакове. Вот что пишет. Первосвященник Анна, все тот же, собрал суд и поставил пред ним брата Иисусова, называемого Христом, по имени Иакова. и некоторых других, которых обвиняли в нарушении закона, и приказал побить их камнями». Вот что сообщает Иосиф Флавий. Об Иоанне Крестителе даже упоминает, называя его праведным мужем. И не только называют его праведным мужем, но больше. Даже говорит о его казни Иродом и при этом прибавляет, что происшедшее после этой казни поражение войска Ирода явилось прямым, как он говорит, Божиим наказанием Ироду за смерть Иоанна. Какие подробности! Какие подробности! И все, оказывается, это о мифе идет речь. Вы подумайте только. Вот так. Это уже сообщает такой авторитет. Уже авторитет, я бы сказал так сказать, из лона палестинского, из самой Иудеи. Уже даже не из языческой среды. Вот так. Еще одно историческое, так сказать, подтверждение мы находим в Талмуде. Ну, Талмуд – это сборник, огромнейший сборник различных поучений, фактов, исторических эпизодов, различных афоризмов, еврейских знаменитых учителей, их диалогов, которые все собирались как авторитетные мнения, как своего рода отечник. Да? Говорят, что никто не знает точно, сколько времени он составлялся. У нас в библиотеке он 12 томов стоят. Говорят, что будто бы записи эти делались с 5 века до нашей эры. Некоторые говорят, что они до 5 века нашей эры. Другие говорят, что Талмуд продолжал расширяться и после этого. Вот так. Но вообще тут, в общем, нет определенности никакой, но важно другое, другая определенность, что Талмуд, тем не менее, является авторитетным источником и авторитетной, если хотите, книгой для иудеев. Был и остается. Вот это огромный свод. Что находится в Талмуде? Первое очень любопытное, что там по имени Иисус Христос называется всего раза два. И все. В основном он не называется по имени. А если называется, то в сокращенной форме Ешу, чего не делается никогда по отношению к другим именам. И исследователи поэтому говорят, что это, так сказать, некое презрительное уже. Ну как, говорят, не Иван, не Иоанн, а какой-нибудь Ванька. Так здесь своего рода. Вообще отношение в контексте, где речь идет об Иисусе Христе, это отношение презрения, неприязни, а то и ненависти. Там утверждают, что Он свел Израиль с пути. Вот это само имя, сокращенное Ешу, некоторые толкуют как проклятие. Например, я вам процитирую из книги «Иисус Христос в документах истории». Я называл эту книгу уже «Иисус Христос в документах истории». Это вот такая книга, очень толстая, под редакцией Деревенского. Такая интересная книга. Вот. И вот из него я вам процитирую. Он там пишет, если взять три буквы, из которых состоит сокращенное имя Иешу, то эти буквы окажутся начальными буквами трех слов, составляющих традиционную форму проклятия. Иммах, Семо, Езикро. Да изгладится имя его и память его. Вот, что это сокращенная форма. Вы знаете, что в еврейском языке нет гласных букв, там только согласные. Только согласные. А то, что потом сделали масорецкий текст, только сделали подстрочные и надстрочные знаки, чтобы можно было прочитать это слово именно вот так, а не иначе. Потому что на основании согласных букв многие слова можно разные слова подразумевать, если когда только стоят одни согласные буквы. Вот масореты сделали, что они ввели эти знаки надстрочные и подстрочные, чтобы не было разночтений. Другая книжка иудейская, которая называется своего рода «Пасквильные антиевангелия», «Тольдот Ешу», «Родословие Иисуса», прямо говорит, пусть имя Его и память о Нем искоренятся. Но вот, тем не менее, на все это оскорбительное отношение в Талмуде находим целый ряд интересных, тем не менее, сообщений. Именно, что он родился от Марии, которая происходила от рода Давидова, что с Иосифом и Марией Иисус, Иешу, бежал в Египет, где научился магии, который потом и сводил Израиль с пути. Да. С ее помощью он творил чудеса, говорил, что взойдет на небо. Даже такая есть фраза. «Делал себя Богом». Вы слышите? Даже это, вот это замечательно, я вам скажу. Они, не зная, даже не подразумевая того, что оставляет, какое свидетельство, прямо подтверждающее Евангелие, делал себя Богом, что накануне Пасхи он был повешен, ибо предался чародейству, соблазнял израильтян переходом в чужую религию, и в его оправдание никто ничего не сказал. Его никто ничего не сказал. Интересно, кто бы мог на том суде что-нибудь сказать? Даже Пилат пытался что-то говорить. Какое зло он сделал? Ответ – распни его. Никакого ответа. Вот так. Так что это источник, я бы сказал, очень немаловажный. Причем здесь прямо говорится о Христе как исторической фигуре. И не какой-нибудь, а который противостоит всему талмудическому учению. Я хочу в связи с этим сказать вам, учтите, что возникший иудаизм после уже распятия Христа в эпоху уже христианскую во многих положениях принципиально отличается от ветхозаветной религии. Слышите? Принципиально, причем, не как-нибудь. Одно из этих положений каково? Что современный иудаизм имеет разновидности. Если в ветхозаветной религии первая заповедь Истословие, помните, Бог один, да не будет тебе иного, то в иудаизме уже последующем, не только последующем, а уже во времена Христа, обратите внимание, что мы находим. Кто был в Синедрионе? Кто был в синагоге? И фарисеи, и саддукеи. Каково учение саддукеев было? Нет воскресения, нет ангела, нет души. Вы поняли? Это значит, души нет. Вы слышите, откуда учение «нет души»? Поняли? Одно тело, обезьяны мы, оказывается. Нет души, нет ангела. Слышите? Нет воскресения, никакой вечной той жизни не будет. Весь смысл жизни здесь и только здесь. Слышите, Карла Марла, откуда взял-то? Откуда учение? Один к одному. Саддукеи. Так? и они были вместе и в синагоге, и в Синедрионе. С кем? С фарисеями, которые верили и в воскресение, и в душу, и в ангела. Поразительная религия, вы слышите? Представьте себе, что кто-нибудь из членов нашего сейчас синода так сказал, не веря ни в какое воскресение. Так, можете себе представить такое? Невозможно. Невозможно. Там, оказывается, возможно. Что полагалось по закону Моисееву за отвержение Бога? Помните? Помните? И уже во времена Христа уже можно было открыто говорить, что в человеке нет души, и никакого воскресения не будет, и никакого сверхъестественного мира нет. Мамона – земля и больше ничего. Это жизнь и только. Как вы считаете, принципиальное отличие от ветхозаветной религии? Еще какое? Это не отличие, а это, если хотите, неспровержение даже ветхозаветной религии, богооткровенной религии. Неспровержение. Но уже, оказывается, ко времени Христа уже это стало возможным. Слышите? Да, были и фарисеи, которые верили. Но это ваше мнение, ваше дело. Ну и верьте. А я не верю. И мы вместе заседаем в Синедрионе, то есть в Священном Синоде. Вместе решаем проблемы жизни. Я почему обращаю ваше внимание на это? Это надо же понимать, друзья мои. Да. И современный поэтому иудаизм, он вот, оказывается, какой. Многоликий. Там нет уже незыблемости этого десятословия Моисеева, которые принимают и христиане. Пожалуйста, нет уже. Более того, из этого следует просто, что атеизм, оказывается, тоже следует. Он, оказывается, тоже имеет место, может иметь место в иудаизме. Иудеям, кажется, не евреям, не смешивайте, а иудеям, оказывается, может быть даже атеист. Атеист, который не верит ни в душу, ни в ангела, ни в вечную жизнь, ни в воскресение. Но он может быть иудеем. При каком условии? Если он верен, видимо, вот этим принципам уже отношения к земной уже действительности, значит. К земной. Только и всего. Так что, видите, свидетельство Талмуда в данном случае – это свидетельство кого уже? Свидетельство не просто тех людей, которые следовали только ветхозаветной религии. О, если бы! То, наверное, бы и не отпал бы Израиль от Христа, если бы следовали ветхозаветной религии, не отпали бы от Христа, приняли бы его, как его и приняли, пусть немногие, но иудеи, немногие иудеи того времени. Вот ситуация. Здесь мы находим в Талмуде. Поэтому замечательные, если хотите, опять-таки, замечательные высказывания о Христе. Пусть они – это проклятие, пусть это оскорбление, но они даже не понимают, настолько даже не видели, что этими оскорблениями они подтверждают, он был, и он называл себя Богом. То, о чем Евангелие говорит решительно. «Я и Отец одно есть». Вот так, друзья мои. Есть еще целый ряд других свидетельств. В частности, может быть, вы помните, может быть, работу Оригена, вам называли, наверняка, против Цельсия. Вот. Так вот, он пишет против Цельсия. А что, о чем говорил Цельсий? Он, в частности, тоже писал о Христе, как историческом лице. Прямо писал. В его сочинении «Логос Алифис» – «Истинное слово», которое он направил специально против христианства, почему Ориген потом и ответил ему. Здесь Цельс приводит все важнейшие события жизни Иисуса Христа. Все. И о чудесах его объясняет, говорит. Но только все объясняет, объясняет в талмудическом смысле. Это волшебство, это чародейство. Мы бы сейчас бы сказали, вот Цельс еще не знал этого слова, экстрасенсорика. Вот, ну вот необразованный был еще. Не смог прозреть в терминологии 20-21 века. Вот так. Просто он представляет Цельс Христа волшебником, чародеем и обманщиком. Кого? Реального Христа, который был. Сомнений никаких нет. Но это, как видите, это уже более немножечко позднее время. О Христе упоминает Лукиан Самосадский, который скончался где-то в 200-м уже году. Это, я вам говорю, это уже более поздние сообщения. Он это о нем говорит в «Жизни Перегрина». Кстати, называет Христа распятым софистом. Но, вы знаете, софист, слово «софист» можно понимать в разных смыслах. Сейчас у нас софистом называют человека, который, знаете, лукаво может так все построить, философствует, что и защитить любую ложь. Вот так. Ну, видимо, скорее всего, Лукиан в этом смысле Христа и называл. Хотя у греков софист – это был кто? Мудрец. София – мудрость. Но когда они стали сами себя называть софистами, то они из мудрецов превратились. Вот тут бы надо бы какое-то слово прямо бы придумать. В общем, глупых людей. Ну и, кстати, я вас научу одному очень интересному методу, ужасному. Вы хотите, чтобы какой-то умный человек стал дураком? Очень просто это сделать. Например, себя хотите сделать дураком? Убедите себя, что вы умный. Тот самый миг, как только ты убедился, что я умный, поздравляю, вы дурак. Умный всегда видит у себя столько безумия, столько ошибок, столько неразумия, потому что ум – это глаза, которые хорошо видят. Глупый – слепой. Он весь в реале своей славы. Видит себя умником. Он безошибочный. Учтите, это хороший критерий для каждого человека. Для себя. Хороший. Я могу посмотреть, как я себя мыслю. Но ничего. Да. Ничего. Да, ничего. Вот у тебя ничего и нет там, значит. Коли ничего. Ну, вот так. Значит, Лукиан Самосадский называл его распятым софистом. Да. Философ Неоплатоник пишет о нем. Но это уже еще более позднее время, где личность Христа он представляет в образе языческого чего-то. Полубога, получеловека, да. Юлиан Отступник даже говорит о Христе, против которого он боролся и дышал ненавистью ко Христу. Но не важно, как относились ко Христу, для нас важно другое. Никто не сомневался в том, что он был. Не миф, а реальная личность. Вот что для нас важно. Но если хотите, конечно, тоже замечательным подтверждением историчности Христа являются уже не письменные источники, а я бы сказал, сама география, сама Палестина, сами эти места, которые из поколения в поколение переходят и передаются, где что было, где был распят. Крестный ход – это, знаете ли, тюрьма, это, в которой сидел, это даже горница сионская и так далее. Масса. А возьмите катакомбы, например, римские катакомбы, где Христос изображается, как приточный пастырь, например, с овцой на плечах. Это древнейшие же, древнейшие изображения первого, второго и дальше веков. Все единогласно говорят, Христос, да, это историческая личность. Вот так, друзья мои, вот что можно ответить мифологической теории. Я даже не хочу ее разбирать особенно. Это глупость какая-то. Если посмотреть со стороны, на самом деле, это не глупость. Слышите? Обратите внимание, это не глупость. Это наглая ложь. Сознательная. В расчете на то, что люди-то не знают же. Ну, кто это там читает какого-то там Тацита или Плиния младшего? Ну, что вы? Ну, кто это занимается? Ну, надо сказать с высоких трибун, авторитетно, что это миф. Наглую ложь, сознательная ложь идет. В отношении этой мифологической школы, как ее называют школа, я повторяю, возникла она в конце 18 столетия. Я не буду называть специальные имена этих людей, которые чего только не придумали, что это мифы, мифы, связанные с буддизмом, и с зороастризмом, и с различными малазийскими мифами и так далее. Некий французский автор Жан Перес написал специальную книгу «Исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта». В этой брошюре великолепно, с блеском доказывалось, что Наполеона никогда не было. Причем использовали логику, ту точно логику, которая присутствует в мифологической школе. Точно. Да и ничего не стоит, если хотите доказать, и любого из нас никого не было. Особенно если вдруг, представьте себе, два человека с одного года рождения родились в одном городе, одинаковые имена, учились в одной школе, поступили потом в один и тот же институт, оказались специалистами в одной и той же области, да еще, не дай бог, и померли в одном и том же году. Ну, тогда уже ясно, что одного из них не было. Совершенно ясно, что, по крайней мере, один из них – это миф, а, скорее всего, оба. Потому что такого же не может быть, что все в одном месте так все произошло. Правда же? Логика замечательная. Другие немецкие два автора просто ради, я бы сказал, не просто смеха анекдота, а ради того, чтобы показать убожество мифологической школы, написали, что никогда не было никакого Лютера, никогда не было никакого Бисмарка. Все это показали не как-нибудь, а с точным повторением той логики, которой придерживается мифологическая школа. Сенсация! Ура! Оказывается, никого вообще не было. Вот так.